Она не знала, сколько прошло времени, но какое-то новое ощущение заставило ее прислушаться. Она приподнялась на локте. Снаружи было тихо. Она встала и приоткрыла дверь. И снова. Теперь она поняла, что это было. Далеко, на пределе слуха, звучала флейта. Элис шла по стриженной траве, совершенно забыв обо всем. Теперь она различала мелодию, совсем простую, но совершенно не запоминающуюся. Когда звуки замолкали, она пыталась повторить, но тщетно, а потом они начинали снова. Кусты расступились, и перед Элис открылся чудесный вид на долину. Солнце уже клонилось к вечеру, окрашивая золотым светом ручей далеко внизу, и далекие водопады на краю долины. Склон впереди становился очень крутым, и она не посмела бы идти дальше, но это было и не нужно. Звуки флейты были совсем рядом. Неподалеку она различила человеческую фигуру, сидящую на краю скалы. Элис подошла ближе. Это был Торис, она узнала его. Но теперь он казался другим. Косое солнце сделало его лицо худым, а волосы длиннее, чем они показались ей раньше. Он опустил флейту и посмотрел на Элис. «Тебе нравится музыка?»
«Да».
«Хочешь поиграть вместе со мной?» У нее остановилось дыхание. Элис одновременно обрадовалась и испугалась. Ей никогда не приходила в голову мысль, что она может не только слушать, но и быть причастна к музыке. Когда она видела музыкантов на ярмарке, она боялась подойти к ним близко, издали рассматривая загадочные инструменты, с помощью которых они производили чудесные звуки. Отполированное прикосновениями дерево скрипок, затертая кожа барабанов. Они казались ей священными, запретными предметами, прикасаться к которым могли только особые люди, которые назывались музыкантами.
«А я смогу?»
«Я научу. Для тебя это будет просто, потому что ты любишь музыку и умеешь слушать». Откуда-то появился барабан. Торис достал его из-за спины, словно лежал там все время, хотя Элис до этого не замечала его. Она протянула обе руки и бережно взяла его. Ощущение от гладкого дерева, шершавых веревок, натягивающих кожу, было новым и острым. Элис села на камень, созерцая магический предмет у себя в руках. Торис не спешил, ждал, когда она привыкнет к его форме и тяжести. Музыка состоит из ритма и мелодии. Барабан – это почти один ритм, но и тут возможны тонкости. Если ударить по краю или зажать кожу вот так, можно получить другие звуки. Мастер может извлечь из одного барабана сотню разных звуков, но для начала запомни всего два. Удар по центру и удар по краю. Удары по центру основные, а они идут через одинаковые промежутки тишины. Он взял у нее барабан, тщательно пристроил себе на колено и ударил. Звук затихал долго, даже тогда, когда его уже не было слышно, казалось, он продолжал звучать. Элис показала, что прошло очень много времени, но Торис ударил снова. В этот раз она была готова и уловила тот момент, когда гул исчез. Спирит ударил еще. Удары следовали снова и снова, но тишина, которую они разделяли, не была пустой. В ней было столько всего. Звуков, шорохов, мыслей. Сначала Элис ждала каждого следующего удара, словно думая, что он не последует, но потом привыкла, что они появляются точно в тот момент, когда она их ожидает. Она не заметила, как барабан оказался у нее в руках, и теперь била в него уже она, точно в тот момент, когда следующий удар должен прозвучать. Казалось, мир не мог теперь существовать без этих точно отмеренных промежутков тишины. Вдруг что-то сломалось. Очередной удар не прозвучал, и ее рука провалилась в пустое пространство. Барабан снова был в руках Ториса. Удары по краю слабее и резче. Они нужны, чтобы заполнять тишину между основными ударами. Он ударил один раз по центру, и сразу же, пока не затих живой гул, три раза коротко по краю. И снова Элис не заметила, как барабан оказался у нее в руках. Сначала удары были неровными, и от этого Элис было неуютно, даже немного больно. Но вскоре они обрели силу, теперь четко выделялся второй удар, который был сильнее первого. Он был точно посередине между басовыми ударами, а первый и третий – между вторым и басовым. Они образовывали ажурную структуру во времени, воздушную и хрупкую. Несмотря на точность, от осознания которой у Элис окружилась голова, все они были немного разными, как если бы искусный мастер изготовил 1000 прекрасных ваз, но присмотревшись, он сам и никто другой мог бы вспомнить каждую по одному ему известным различиям. Она вдруг поняла, что уже давно звуки флейты сплетаются с ее ритмом. Это была та самая мелодия, которая заставила Элис прийти сюда. Но теперь она имела силу, которую она получала от барабана. Живой голос сливался с ударами, но не тонул в них, а находил опору. Флейта теперь не была одинока. Она теперь знала, в какой момент должен начаться следующий звук. Скакала с одного басового удара на другой, успевала пролететь множество звуков между ними, ныряя в промежутки и снова точно приходя к следующему. Это была фантастическая игра, и правила она уже начинала понимать. Теперь она могла тоже поиграть с флейтой, чуть ускорить или замедлить удары, и флейта, повинуясь ее воле, тоже замедлялась или уходила в невероятные трели. Элис забыла обо всем. Музыка захватила ее. Она была причастна, она сама создавала музыку и сама слушала. И музыка была такой, какой она хотела. Радостной или печальной, спокойной или взволнованной. Флейта поднялась трепетной волной, скатилась вниз и остановилась. Барабан дрогнул и тоже остановился. Элис почувствовала, что должна остановиться, иначе звук барабана будет неуместным и только нарушит горное эхо, повторяющее последний звук. Какое-то время они сидели молча, но тут Элис вспомнила.
«Меня, наверное, ждут друзья, а я забыла все на свете. Прости меня, я должна идти».
Она осторожно положила барабан на камень.
«Спасибо, что научил меня. Это так здорово. Можно будет потом еще поиграть с тобой вместе?»
«Можно», — улыбнулся учитель. «И не один раз». Когда Элис прибежала на поляну, барон и Мартин сидели в тени лип. Солнце уже почти село, и длинные тени стволов ложились на поляну. Увидев ее, Мартин вскочил и едва не побежал ей навстречу. «Куда ты девалась? Мы уже ходили в твой дом, но там тебя не было. Мы уже собрались перевернуть вверх дном весь этот монастырь».
«Успокойся, все хорошо. Я просто чуть погуляла. Здесь так красиво и спокойно. А Торис чудесно играет на флейте. Я слушала, и даже чуть подыграла ему на барабане».
Барон поежился. «Будь осторожнее с монахами, они скорее враги, чем друзья. Ты еще помнишь, зачем мы здесь?» Элис кивнула. «Изображать себя музыкой заморочит голову, это же спириты. Если правда хоть сотая часть того, что о них говорят, они владеют такими технологиями, которые Солом не снились. Хотя технологии эти совершенно особого рода». Мартин тревожно оглянулся. «Я думаю, не надо показывать им, что мы об этом знаем. Если мы будем изображать из себя друзей, они не станут применять их против нас». Барон кивнул. «Надеюсь, по крайней мере, открыто. В любом случае, лучше лишний раз с ними не контактировать. Меня тревожит предстоящая ночь. Когда каждый из нас один в своей комнате, мы беспомощны. Вместе мы сильнее, поэтому предлагаю после заката сделать вид, что мы собираемся спать и разойтись по своим хижинам. А потом, как только станет по-настоящему темно, собраться, например, у меня. И не забудьте прихватить свои одеяла».
«Как это типично для тебя, старый тех», — мысленно улыбнулась Элис, но вслух ничего не сказала.
И не только потому, что не хотела обижать Эдвина. Хотя она чувствовала, что сейчас опасности нет. Во многом он был прав. И еще, ей все же не хотелось остаться совсем одной в темном незнакомом доме, полном неясных очертаний и ночных шорохов.